Максим Горький. Тоска. Часть первая. Помолившись Богу, Тихон Павлович медленно разделся и, почесывая спину, подошел к кровати, наглухо закрытой пестрым ситцевым пологом. «Господи, благослови!» – прошептал он, затем широко зевнул, перекрестив рот, отдернул полог и стал смотреть на мощную, покрытую мягкими складками простыни, фигуру жены. Сосредоточенно и подробно рассмотрев эту неподвижную, задавленную сном кучу жирного тела, Тихон Павлович сурово нахмурил брови и вполголоса сказал: «Машина!» Потом отвернулся к столу, погасил лампу и снова заворчал. «Сказал ведь я тебе, черту, идем спать на сенницу». «Нет, не пошла. Колода дубовая. Ну-ка, подвинься малость». И, ткнув жену кулаком в бок, он улегся с ней рядом, не покрываясь простыней, а затем еще раз крепко толкнул жену локтем. Она замычала, завозилась, повернулась к нему спиной и снова захрапела. Тихон Павлович огорченно вздохнул и уставился глазами сквозь щели полога в потолок, где дрожали тени, рожденные луной и неугасимой лампадой, горевшей в углу перед образом Спаса Нерукотворного. В раскрытое окно лился из сада вместе с тихим и теплым ночным ветром шелест листьев, запах земли и сырой кожи, сегодня утром содранной с гнетка и распяленной на стене амбара. Доносился мягкий звук падения капель воды с мельничного колеса. В роще за плотиной гукала выпь. Мрачный стонущий звук плавал в воздухе. Когда он пропадал, листва деревьев шумела сильнее, точно испуганная им. И откуда-то доносилась звонкая песнь комара. Последив за тенями, что дрожали на потолке, Тихон Павлович перевел глаза в передний угол комнаты. Там, колеблемый ветром, тихо мигал огонек лампадки. От этого лицо спасителя то прояснялось, то темнело, и оно показалось Тихону Павловичу, думающим большую, тяжелую думу. Он вздохнул и истово перекрестился. Где-то прокричал петух. «Неужели 12 уж?» — спросил сам себя Тихон Павлович. Прокричал другой петух, третий, еще и еще. Наконец, где-то за стеной во всю мощь гаркнул рыжий. Из птичника ему ответил черный, и весь птичник всполошился, громко возвещая полночь. «О, черти!» — сердито завозился Тихон Павлович. «Заснуть не могу, чтоб вам треснуть». Когда он обругался, ему стало как-то легче. Проклятая непонятная грусть, одолевшая его с последней поездки в город, меньше давило его, когда он сердился. А когда он сердился сильно, так и совсем пропадало. Но за эти дни дома все шло так ровно, гладко, что и поругаться-то хорошенько, чтобы полностью отвести душу, было нельзя. Ни с кем и не за что. Все подтянулись, заметив, что сам сильно не в духе. Тихон Павлович видел, что домашние боятся его и ждут грозы. И, чего раньше с ним никогда не было, чувствовал себя виноватым пред всеми. Ему было стыдно за то, что все такие хмурые и бегают от него, и еще больше овладевало им тяжелое непонятное чувство, привезенное из города. Даже Кузьма Косяк, новый засыпка, орловец, зубоскал и задира, молодой парень, могучий, с веселыми и синими глазами и ровным рядом мелких белых зубов, всегда оскаленных задорной улыбкой, даже этот Кузьма, с которым всегда было за что всласть поругаться, стал почтителен и услужлив. Песен, на которые был большой мастер, больше не пел, меткими прибаутками во все стороны не сыпал. И Тихон Павлович, замечая за ним все это, недовольно думал про себя. «Хорош, видно, я черт стал». И, думая так, все более подчинялся чему-то, неотвязно сосавшему его сердце. Тихон Павлович любил чувствовать себя довольным собой и своей жизнью. И когда чувствовал так, то намеренно и искусственно усиливал свое настроение постоянным напоминанием себе о своей зажиточности, об уважении к нему соседей и обо всем другом, что возвышало его в своих глазах. Домашние знали за ним эту слабость, которая могла и не быть честолюбием, а только желанием сытого и здорового существа как можно полней усладить себя ощущением своей сытости и здоровья. Это настроение, порождая у Тихона Павловича добродушную точку зрения на вещи, хотя не позволяло ему упускать своего, но создало среди знакомых репутацию сердечного человека. И вот вдруг стойкое, жизнерадостное чувство куда-то провалилось, улетело, погасло, а на место его явилось нечто новое, тяжелое и темное. «Фу ты, Господи!» – прошептал Тихон Павлович, лежа рядом с женой и прислушиваясь к мягким вздохам ночи за окном. От согретой пуховой перины ему стало жарко. Он беспокойно повозился, предал супругу анафеме, спустил ноги на пол и сел на кровать, отирая потное лицо. В Болотном, селе верстах в пяти от мельницы, раздались звуки сторожевого колокола. Унылые медные звуки, слетая с колокольни, тихо плавали в воздухе и бесследно таяли. В саду хрустнула ветка, а в роще снова загукала выпь, точно смеясь мрачным смехом. Тихон Павлович встал, подошел к окну и сел в глубокое кожаное кресло, недавно купленное им за 2 рубля у разорившейся соседки, старушки-помещицы. Когда холодная кожа прикоснулась к его телу, он вздрогнул и оглянулся. Было жутко. Сквозь цветы на подоконнике и ветви клёна перед окном проникли в комнату лучи луны и нарисовали на полу теневой дрожащий узор. Одно из пятен в центре узора очень походило на голову хозяйки кресла. Как и тогда при торге, эта голова в темном мохнатом чепце укоризненно качается, и старческие губы шамкают ему, мельнику. «Побойся Бога, батюшка! Кресло покойник Федор Петрович перед самой смертью купил. 18 рублей дал. А давно ли он умер-то? Совсем новая вещь, а ты 1,5 рубля даешь». И покойник Федор Петрович тут же, на полу, вот его большая кудластая голова с густыми хохлатскими усами. «Господи помилуй!» — вздохнул Тихон Павлович. Потом он встал с кресла, составил цветы с подоконника на пол, а сам уселся на их место. За окном было тихо, грустно. Деревья сада стояли неподвижно, слитые ночью в сплошную темную стену. За ней чудилось что-то страшное. А с колеса мельницы звонко и монотонно капала вода, точно отсчитывая время. Под самым окном сонно покачивались длинные стебли мальвы. Тихон Павлович перекрестился и закрыл глаза. Тогда в его воображении стала медленно формироваться городская история, выбившая его из колеи. По пыльной, залитой знойными лучами солнца улице тихо двигается похоронная процессия. Ризы священника и диакона слепят глаза своим блеском. В руках диакона позвякивает кадила. Маленькие клубы голубого дыма тают в воздухе. Свя тоненьким тенором выводит маленький седенький священник. «Ты!» Громовым басом гудит высокий диакон в густой шапке черных волос. «Боже!» Сливаются оба голоса вместе и уносятся в безоблачную ввысь, к ослепительно сверкающему солнцу, где так пустынно и спокойно. «Бессмертный!» — ревет дьякон, покрывая своим могучим голосом все звуки улицы. Дребезг пролеток, шум шагов по мостовой и сдержанный говор большой толпы, провожающей покойника. Ревет и, широко раскрывая глаза, поворачивает свое бородатое лицо к публике, точно хочет сказать ей. «Эх, ва, как я здорово вывел ноту-то!» В гробу лежит господин в сюртуке с худым и острым лицом. На этом лице застыла важная спокойная мина. Гроб несут неровно, и голова покойника сосредоточенно покачивается сбоку на бок. Тихон Павлович взглянул на лицо усопшего, вздохнул, перекрестился и, увлекаемый толпой, пошел за гробом, посматривая на диакона, заинтересовавшего его массивностью голоса и фигуры. Диакон шел и пел, а если не пел, то разговаривал с кем-нибудь из шедших рядом с ним. Очевидно, человек в гробу не возбуждал у диакона печальных дум о том, что и диакон подлежит этой натуральной повинности, что придет время, и его вот так же понесут по улице для того, чтобы зарыть в землю. А он, лежа в гробу, будет вот так же потряхивать головой и не возьмет уж в то время ни одной, даже самой легкой ноты. Тихону Павловичу стало неприятно смотреть на веселого диакона. Он остановился и, пропустив мимо себя много публики, спросил у какого-то гимназиста: «Кого это хоронят, милый?» Тот взмахнул на него глазами и ничего не сказал в ответ. Это обидело Тихона Павловича. «Такой молоденький мальчишка, а не имеет никакого внимания к старшим. Драть бы вас! Ты что думаешь, я не узнаю, что мне надо? Фря какая!» Он пошел дальше и снова очутился около гроба. Гроб несли четверо,